зрения ЛДПР.
Сегодня многие граждане уже имеют электронные карточки. Это наш закон 96-го года. 20 год прошел, прежде чем мы стали переходить на электронные деньги. Но большое хищение. Сотни миллионов и миллиардов. И в основном страдают простые граждане. Здесь, конечно, нужно проводить определенную работу воспитателей, чтобы никогда никому код не сообщали. Там есть другие реквизиты, которые помогают не допустить воровства. Никому карточку передавать в руки не надо. И увеличить наказание. Потому что то, что было раньше, там 4 месяца что-то такое получали. 10 лет тюрьмы, 15 лет тюрьмы. Это такое же хищение, как хищение на дому. Просто ограбление граждан.
Сегодня в программе «Все ухабы да ухабы» о дорогах федерации и централизации в рубрике «Политдневник». Как на это прожить? О пособиях по безработице, профориентации и самозанятости Ярослав Нилов в рубрике «Слово депутата». Иркутской области 80. Юбилей региона на выставке в Думе в рубрике «Панорама». Переправа. Крым становится ближе с каждым днем. Прямо сейчас. В главной теме. В середине октября лидеры фракции Госдумы побывали на стройплощадке моста через Керченский пролив и стали очевидцами подъема 5000-тонной арки на проектную высоту в 35 метров. Система организации ее подъема потребовала тончайшего математического расчета и невероятных технологий. Воочию убедившись в грандиозности и масштабности строительства переправы, Владимир Жириновский дал свою оценку увиденному.
Мы были вчера на самой южной точке строительства. До этого мы знаем, Транссиб был великой стройкой и до сегодняшнего дня самая длинная в мире железная дорога. А здесь юг. Юг, Крым, Тамань, где тысячу лет шла битва народов, кому там быть, от греков и от генуэзцев до турок и других завоевателей, немцы. И вот сегодня это территория России, как она и была уже почти 200 с лишним лет, Крым и Тамань. И впервые, наконец, соединили.
Работа ведется вахтовым методом. Возведением моста занимаются около 10 тысяч строителей и свыше 1500 инженерно-технических работников. Строительство ведут не менее 30 мостотрядов. Протяженность переправы через Керченский пролив составляет 19 километров. Строительные работы ведутся круглосуточно. Как рассказали проектировщики, на середину октября уже готово 400 опор из 595, а из 260 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений собрано свыше 105.
Это очень важно нам всем, потому что не просто для грузов, это для людей. Это миллионы людей будут ехать по этому мосту, по автодорожному, по железнодорожному. Это очень важно. Эта дорога по югу, это, может быть, даже более надежный шелковый путь, когда вся Европа может по южным железным дорогам пересекать, идти через Кавказ, Иран, Индия. То, о чем они сами мечтали всегда, но это пока не получалось. Это для развития экономики, туризма, сельского хозяйства.
Владимир Жириновский сравнил Крымский мост с самыми главными транспортными магистралями России – Транссибом и Байкало-Амурской магистралью. Грандиозный проект близок к завершению. Строительство идет с опережением графика. Открытие автомобильного движения запланировано на декабрь следующего года.
И вот эта грандиозная стройка, она идет в самом разгаре. И нам очень приятно, что это мы смогли сделать. Сегодня Россия – чемпион, единственная в мире страна, которая готова обеспечить строительство таких очень сложных, с точки зрения конструкций, сооружений. Только мы, никто в мире не сможет. Поэтому пускай к нам переобращаются, если где-то потребуется, будет необходимость построить эти великие сооружения. Поэтому самое главное, конечно, там рабочие есть, техники. Но вот инженерная мысль, она поднялась до недостигаемых высот.
Политдневник. 11 октября в Госдуме прошел правительственный час, в ходе которого депутаты обсудили состояние и совершенствование межбюджетных отношений. регионы-доноры и дотационные регионы. Налоги платят и те, только донорам есть на что существовать и развиваться, а дотационным областям – увы. Центр забирает часть денег у богатых и отдает бедным, таким образом пытаясь сохранить равномерное развитие страны. Но как ни пытается центральная власть размазать доходы ровно по всей стране, это удается далеко не всегда. Но почти всегда остаются недовольные. Жириновский уверен, что виновником сложившейся ситуации является федеративное устройство страны.
Мы много говорим и правильно говорим. Все это хорошо, но мы же почему толчимся на месте или не видим выхода из тупика, в который сами себя загнали? Мы главного не определили. Каким должно быть наше государство? 1000 лет оно было централизованным. Большевики попытались сделать федерацию. Не получилось. Из-за однопартийного режима снова было государство централизовано. Сейчас 27 лет пытаемся играть в федерацию. Но ничего же не получится.
Россия по своей сути, своей многоукладности, многонациональности может быть только унитарным государством с одним центром притяжения и управления. Любая свобода и широкое самоуправление регионов порождают только местечковые националистические настроения.
Россия может быть только централизованным государством. Федерация – смерть для России, как для государства. Нет, играют. Одели федеральное платье на, так сказать, централизованное государство. Ничего не получится. Второе. Количество субъектов. Откуда это 85? Кто сказал, что должно быть 85? В Америке в 2 раза больше населения. 50 штатов. Давайте в Америке должно быть 100 штатов. Сколько, вернее, у нас должно быть субъектов, так сказать. Если там 300 миллионов, а у нас 150, у нас должно быть 25 всего регионов. Значит, совершенно неоправданно. И разыгрываем национальную карту. СССР рухнул на этом, и в Российскую Федерацию заложили. В название заложили «Федерация». Убийственное название.
Нынешние экономические и социальные проблемы существуют потому, что руководство страны не может правильно расставить приоритеты развития.
Приоритеты, пожалуйста, расставьте. Дороги и жилье. Ну, сделайте дороги. Ну, 17 лет у власти команда. С августа 99 года. 18 лет. В августе 17-го было. Пошел уже, так сказать, 19-й год. Ну где дороги? Даже Москва-Петербург не можете построить. Дублер Кутузовского не можете построить. Урал-Север только в 2023 году. А в повестку дня включили в 1912-м при царе еще. Тогда было понятно, что дороги приоритет. После дорог приоритет жилье. Давайте построим. И все остальное пойдет обязательно. И образование, и медицина. Но врач должен жить в квартире. И скорая помощь должна быстро ехать по дороге.
Бюджетных средств, потраченных на Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу, хватило бы с лихвой на создание необходимой сети современных автодорог по всей стране, уверен лидер ЛДПР.
Огромные деньги ушли на Олимпийские игры в Сочи. Хорошая Олимпиада. На все международные соревнования. Но министр финансов может нам сказать, что за эти деньги мы бы построили все дороги, у нас не было проблемы. Мы бы решили проблему с жильем, не было проблемы. То есть стоят стадионы огромные, хорошие, прекрасные, хороший центр в Сочи, а люди до сих пор живут в вагончиках или там в хибарах, или все, переселяем кого-то. И до сих пор ухабы, ухабы, ухабы на дорогах.
Слово депутата. Правительство планирует оставить без изменения минимальную и максимальную величины пособия по безработице на 2018 год. То есть минимальная величина пособия по безработице составит, как и в 2017, 850 рублей, а максимальная – 4900 рублей. Проект постановления размещен на портале правовой информации. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов, не согласен с планами правительства.
Объективно говоря, у нас ситуация с каждым годом хуже и хуже. Пособия по безработице, они предусмотрены. И это является неотъемлемым принципом выплаты таких пособий, неотъемлемым принципом системы социального страхования граждан. То есть у нас есть фонд социального страхования. И работодатель, соответственно, начисляя заработную плату, направляет денежные средства в пенсионный фонд, в фонд социального страхования и в фонд обязательного медицинского страхования. Так вот, исходя из жизненной ситуации, если человек остался без работы и он стоит на учете на бирже труда, то он получает пособие по безработице. Минимальная сумма – это порядка там, 800 рублей, максимальная – чуть меньше 5000. Многие годы эти суммы не индексировались. И таким образом, конечно, сегодня они несопоставимы с уровнем минимального, с уровнем прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Сейчас вырисовывается следующая картина. Человек работает, и работодатель исправно платит в фонд социального страхования. Но когда работа потеряна, государство платит гражданину ничтожную сумму, недостаточную даже для нищенского существования. Тогда в чем принцип социального страхования, задает нериторический вопрос Ярослав Нилов.
Таким образом, необходимо довести размер пособия по безработице, проиндексировав за все предыдущие года, и получить такие суммы, чтобы они были сопоставимы с, соответственно, с прожиточным минимумом. Каким образом это делается? Это параметры федерального бюджета, которые сейчас Государственная Дума рассматривает. Вот, к сожалению, те параметры, которые мы видим, они не предполагают ни увеличение, ни индексацию. Таким образом, пособия остаются на прежнем уровне и не меняются они уже много лет.
В ЛДПР уверены, пособие по безработице должно быть индексировано, но еще важнее начать реальную борьбу с безработицей, увеличение которой связано с растущей производительностью труда, автоматизацией производства, неверной профориентацией подрастающего поколения.
Со школьной скамьи надо ориентировать молодежь, какое образование получать, чтобы они, получив образование, потом были трудоустроены. Это основная проблема. Поддерживать всячески те предприятия, которые есть, а прежде всего это малый бизнес необходимо развивать. Надо поменьше мешать, ведь лозунг ЛДПР – не мешайте людям работать. Вот если людям не мешает работать, то можно создавать маленькие свои предприятия, организации. Человек таким образом и сам зарабатывает, и налоги платит, и является импульсом в большом экономическом процессе. Не нужно мешать работать, надо стимулировать и развивать, помогать развивать малый бизнес. Тогда люди будут задействованы, и это будет влиять на уровень безработицы. Безработицы меньше будет.
Панорама.
Больше всего бумага.
Товарная целлюлоза, да. 60% и так далее. Более 60%. Пиломатериалы. Мы абсолютные лидеры. 35 миллионов кубометров.
Алюминий. Треть алюминия здесь.
Да, совершенно верно. У нас гидроэлектростанции. Это является базой для развития.
Вот кто хочет разбогатеть, переезжайте в Иркутскую область.
Выставка, посвященная 80-летию образования Иркутской области, прошла в Государственной Думе. Экспозиция рассказала об экономическом и промышленном потенциале региона, приоритетных инвестиционных проектах, туризме, образовательном потенциале, основных показателях агропромышленного комплекса. В рамках выставки была представлена художественная экспозиция «Наш Байкал», а также народные художественные промыслы и ремесла Иркутской области.
Иркутская область звучит гордо, тем более сегодня вот появятся самолеты, которые там производятся, это и будет еще более знаменитая область. И, конечно, сохранить Байкал, чтобы там всегда было много чистой пресной воды.
Иркутская область была образована постановлением ЦИК СССР в результате разделения Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую в 1937 году. В состав вновь образованного региона вошли 30 районов и 9 городов. 16 апреля 2006 года состоялся референдум об объединении двух субъектов Российской Федерации – Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. По его итогам был образован новый субъект Федерации, получивший прежнее название.
Это наша страна, она общая, и неважно какой флаг – царский, советский, нынешний, мы гимн меняли и все остальное, но территория остается. На этой территории живут жители Иркутской области – мы к ним со всем уважением и к областной нашей элите, чиновники, губернаторы, министры. Они нас здесь встретили, подарки стали давать, но я не успел побольше взять. Мне оторвали для участия в церемонии. Да, все там есть, я видел. Хорошо они гостеприимно встречают по-сибирски. Поэтому поздравляем и будем вместе развивать всю страну и Иркутскую область.
Дорогие друзья, в России работают 85 региональных отделений ЛДПР и 945 общественных приемных партий. С вопросами, просьбами и пожеланиями обращайтесь в ближайшее отделение ЛДПР. Письма направляйте по адресу 103-265, город Москва, охотный ряд, дом 1, председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Регистрируйтесь и пишите на наш сайт ldpr.ru.